Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Бублий из Московской церкви «Христианская жизнь». Приветствую тебя, дорогой брат.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели.
Дмитрий, наша программа, как я уже сказал, она адресована тем людям, которые отбывают наказание за свои грехи и преступления в тюрьмах и лагерях нашей страны. И по хорошей традиции, которая сложилась у нас, мы всегда предлагаем нашему гостю рассказать небольшое свидетельство о том, как он сделал самый главный выбор в своей жизни.
И, наверное, мы начнем с молитвы?
Да, это будет самое лучшее. Я попрошу тебя, брат, соверши молитву.
Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за эту возможность быть в эфире сейчас и иметь это общение с дорогими нашими братьями, сестрами, со всеми, кто слушает сейчас этот эфир. Мы просим Твоего отцовского благословения на это время. Пожалуйста, благослови наши сердца, те мысли, которые Ты хотел бы, чтобы мы произнесли сегодня во время передачи. И пусть это свидетельство, которое Ты допустил в жизни верующего человека, пусть оно послужит сегодня возможностью для кого-то задуматься о смысле жизни, о вечном смысле. Мы просим Тебя об этом ради Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
Аминь. Итак, Дмитрий, настало время твоего свидетельства, как написано в Слове Божьем, должен быть готовым дать отчет своему упованию.
Но прежде чем я начну свой рассказ, я хотел сделать небольшую предысторию. И я думаю, будет уместно обратиться к Писанию, потому что сегодня, будучи верующим человеком, я могу анализировать свою жизнь, то есть вот эти прошлые десятилетия, потому что сегодня мне уже 36, и из них почти 14 лет я верующий человек. Больше этого десятилетия я общаюсь со Христом, и сегодня я могу говорить и размышлять на основании Писания и той истины, которую Бог мне открыл. И прежде чем я расскажу вот о той встрече, об этом выборе, который я сделал, я хотел бы, чтобы мы все вместе открыли Священное Писание и прочли небольшой текст из книги Библии. Откройте, пожалуйста, 102-й Псалом в Ветхом Завете, и давайте вместе прочтем небольшой отрывок. И здесь говорится, что это Псалом Давида. С первого стиха. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя». Удивительные размышления, о которых пишет Давид, они подводят человека к одной очень важной и хорошей мысли, которая записана в тексте в 10 стихе. И здесь говорится: «Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Я говорю сегодня об этом, потому что очень важно понимать природу Господа. Знаете, 94-й год, и даже чуть раньше, такое время было разброда и шатаний, когда я, будучи молодым человеком, мне отроду было чуть больше 20 лет, я не знал, для чего я живу. Хотя были какие-то стремления, были какие-то поиски, К этому времени я уже учился в военном училище, карьера военного впоследствии не сложилась, и была эта внутренняя пустота, которая душу как-то разрывала. Не было ответов на многие вопросы. И когда я вернулся на гражданку, первым делом для меня стал один из жизненно важных вопросов, может быть, банальных для кого-то сегодня. Вот для чего я живу? Потому что сегодня люди пытаются этот вопрос зарывать глубоко в землю. Но для меня, молодого человека, который воспитывался в нормальной семье, у меня были и есть замечательные родители, которые пытались дать мне самое лучшее. Папа всегда подсовывал какие-то хорошие книги. Я не скажу, что я учился хорошо в школе. Скорее всего, это было из-за собственной лени. Но родители пытались вложить самое лучшее. И вот в этом процессе для меня стал вопрос этого выбора. То есть я подошел к перепутью, где нужно было решать, в какую сторону нужно двигаться. Идти ли вперед, идти ли влево, или двигаться вправо. И вот читая эти стихи, я сегодня понимаю, насколько велика милость Господа, потому что я, скорее всего, начал двигаться не в правильном направлении. И насколько велика его милость в том смысле, что Бог, Он использовал мой негативный опыт, все мои внутренние переживания, все последствия моего неправильного выбора в жизни только с одной лишь целью, чтобы в конечном итоге подвести меня к выбору, в котором я бы обрел его как вечного искупителя и того, кто может дать мне вечное спасение и надежду. И двигаясь по этому пути, мне пришлось пережить очень много сложных и, знаете, если говорить в физическом смысле, неприятных моментов. Потому что сегодня я знаю, что нет смысла ковыряться и смаковать прошлую греховную жизнь. Но точно так же, наверное, есть смысл вместе с этим сказать то, что это было, и сегодня этого нет, потому что Бог вытер, и моя жизнь началась с белого листа. В моей жизни было все. Были поиски, были падения, были разочарования, но в то же самое время в конце туннеля, знаете, теплился этот огонек, этот свет, и каким-то образом сердце, оно поворачивалось к этому свету, и я вопиял к небесам, я не умел тогда молиться, но я говорил: «Господь, вот я как маленький мальчик, я хочу, чтобы ты научил меня верить. Я хочу, чтобы ты дал мне возможность разбираться в тех вещах, в которых я сегодня ничего не понимаю, и я не сведущ в этих моментах». Я тогда практически не читал Библию, и я буквально только начал небольшими отрывками, небольшими текстами читать Евангелие. И было очень много непонятных моментов. И знаете, при всем этом я продолжал жить той жизнью, которой жил до этого. То есть еще не было покаяния, еще не было полного осмысления того, что к Богу нужно прийти, не изменив себя самого, а прийти к Нему такой, какой ты есть, для того, чтобы позволить Ему изменить себя изнутри, для того, чтобы открыть Ему сердце, для того, чтобы в этом сердце Он начал работать. Этого тогда я, к сожалению, еще не понимал. И поэтому было очень много ошибок, и вот я вспоминаю 94-й год. Я приехал в Москву, и это был такой сложный момент, потому что в моей жизни начался такой поиск, связанный уже с той трудностью, которая возникла. Мне нужно было куда-то уехать, и я жил в другом городе, мне нужно было найти какую-то возможность для того, чтобы найти жилье, найти работу. У меня уже была семья, был ребенок к этому моменту. И я реально понимал то, что я сам с этим справиться не могу. И интересно, вот в ситуации, в которой я оказался, Бог удивительным образом спас меня от верной гибели. Потому что была возможность просто погибнуть, получив пулю. Или возможность попасть, как говорят, в места не столь отдаленные, очень надолго. И я понимал всю эту ответственность, я понимал, что в этой ситуации справиться со всем этим напором, натиском, обстоятельств будет очень сложно. И я, насколько мог, я продолжал молить Бога о том, чтобы Он в моей жизни каким-то образом, каким-то чудом осуществил наведение этого порядка. И я хочу рассказать об одном эпизоде, это было одно из таких первых свидетельств. Работая в одном из, что-то вроде ночного клуба в Москве, потому что тогда все помещения, какие-то коммерческие структуры уже прибирали в свои руки. И это был один из кинотеатров в Москве, в котором размещалась какая-то коммерческая структура. И кино тогда уже перестали люди смотреть. Никто не ходил на просмотр кинофильмов. И там было подобие клуба. И в этом клубе была, вы сами прекрасно понимаете, ужасная атмосфера. Туда приезжали разные люди. Ну, что душой кривить. Приезжали люди из криминальных группировок, которые пытались там какие-то встречи осуществлять. Походу, они там ужинали, обедали. И очень часто они пытались всех вокруг себя, как говорят, там, поставить на свое место. И будучи человеком, который должен был следить там за порядком, я был в роли администратора, и я к этому времени уже подобрал там хорошую команду, мы сталкивались постоянно с проблемой, ну, как сегодня грубо выражаются, такого наезда, когда нас пытались постоянно загнать в стойло, и нам пытались навязать свою какую-то политику и свое мнение. И, знаете, плачевно это все закончилось, потому что в один прекрасный момент приехала большая группа людей, которая, по сути, приехала свести с нами счеты. И вот сегодня я понимаю, что тогда я остался жив только из-за того, что Господь удивительным образом нас сохранил. Были тяжелые увечья, я с черепно-мозговой травмой попал в больницу, и это закончилось все благополучно для моего здоровья. И я реально сегодня благодарю Бога за то, что тогда вот моя жизнь попросту банально не закончилась. Потому что все из этих ребят имели огнестрельное оружие, и никто его не применил по какому-то чуду. И вот сегодня, читая этот 10 стих, я еще раз и еще раз как бы размышляю над ним. И я понимаю, что не по грехам Бог воздает человеку, грешному, падшему, заблудшему, человеку, который запутался в своих каких-то стереотипах, в своих амбициях погряз. Нет, не по этому Бог воздает, но Он видит жизнь человека, и Он говорит: «Я знаю, что благодаря той праведности и благодаря тому очищению, которое у меня есть для тебя, я могу предоставить тебе нечто иное. И если только ты захочешь это принять, у тебя будет эта перспектива, ты сможешь в ней жить, ты сможешь себя реализовать, ты сможешь быть настоящим человеком с большой буквы, человеком, которого я знаю, потому что я тебя сотворил». И интересно то, что когда читаешь Писание, понимаешь, что Ездра имел то же самое, потому что в Библии, в этой удивительной книге Ездры, в 9 главе, в 13 стихе, говорится примерно та же мысль. И там написано: «И после всего, постигшего нас, и за худые дела наши, и за великую вину нашу, ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление». И размышляя вот о теме выбора, мне бы хотелось говорить очень серьезно вообще о том, что человек сегодня, может быть, пропускает мимо своих ушей, мимо своих глаз. Потому что сегодня очень много есть возможностей или каких-то альтернатив, которые люди пытаются выбирать. Сегодня есть столько всевозможных отвлечений, благодаря которым у человека нет способности концентрироваться на каких-то правильных вещах. Сегодня есть столько отвлечений, которые человека уводят от правильного вектора. Давайте назовем его вектором выбора, для того, чтобы человек двигался в правильном направлении. И я хочу сконцентрировать ваше внимание на одной важной вещи. Когда Святой Дух устами Давида говорит, что Бог не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам, речь идет о беззакониях, которые являются нашим грехом, нашими поступками, нашими преступлениями, которые мы совершаем. То есть здесь не должно быть иллюзий, потому что сегодня вообще любые понятия, они сводятся обществом иногда до абсурда. Человек, размышляя о беззаконии, может оправдать свои поступки, свои какие-то действия и сказать, что, знаете, это не так уж и плохо, если сравнивать меня, например, с другим человеком. Сегодня слушая средства массовой информации, читая газеты, журналы, мы можем воочию убедиться в каких-то противозаконных действиях, которые очень часто оправдываются из-за того, что у богатых людей есть сотни юристов, которые прекрасно знают свой предмет, юриспруденцию, и разбираются и сведущи в этих вопросах, и решают любые проблемы в пользу своих оппонентов. Но Бог говорит: «Я не по грехам», то есть не по преступлениям, не по вашей вине, не из-за того, что вас нужно наказывать, хочу вам воздать. И это интересная мысль, потому что когда Ездра пишет об этой же теме, он говорит, что Бог, он из-за той меры нашего противостояния, нашего беззакония, которое мы воспроизводим вопреки Божьему принятию, Божьей любви, он не будет нас за это наказывать, но он хочет человека подвести к выбору и осознанию сути предмета для того, чтобы человек сам сделал правильный вывод.
Спасибо, брат Дмитрий. Очень интересное размышление. Вот я тоже так задумался. 102-й псалом мне с этой стороны не открывался. Интересно. Обычно я размышляю, когда речь идет о тюрьме и о том, что связано вообще с тюремной жизнью, это для меня 106-й псалом. Там написано: «Они сидели во тьме, и тени смертные, окованные скорбью и железом». Вот, и причины этого указаны, и последствия. Вот, мне очень нравится. Это, я считаю, такой тюремный псалом. Но я хотел бы сейчас, чтобы мы с нашими слушателями вместе послушали песню, которая тоже олицетворяет вот этот путь домой. Путь, когда человек выбирает уже следовать к отцу своему, к отцу, не земному отцу, а тому, который действительно на самом деле дал ему жизнь, дал родиться, к Отцу Небесному. И эта песня в исполнении группы «Спасение» так и называется: «Иду домой».
Вдали от Бога я блуждал, теперь иду домой. Давно все силы расточал, Отец, иду домой, иду домой, иду домой, в чудный твой покой, кровью куплен теперь я твой. Я много лет без Бога жил, теперь иду домой. Спаситель грех мой искупил, Господь, домой, иду домой, иду домой, в чудный твой покой, кровью куплен теперь я твой. Вдали от Бога тяжко жить, Отец, иду домой, тебе хочу теперь служить, Господь, иду домой. твой покой, кровью куплен теперь я твой. Иду, иду домой.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях брат Дмитрий Бубли из Московской церкви «Христианская жизнь». Дмитрий, я хотел бы, чтобы ты подробнее немножко остановился вот на том моменте, когда Бог дал тебе покаяние.
И вот та предыстория, которая была уже озвучена, она как раз подводит к этому моменту, потому что в это же самое время один христианин приходил в этот кинотеатр для того, чтобы там благовествовать. И так как я уже сказал, кинофильмы там не демонстрировались, он покупал 10-15 билетов, и администрация этого кинотеатра была заинтересована и была очень рада пустить его в один из залов, которые пустовали, и там он проводил чтение писаний. Он приносил гитару с собой, играл под эту гитару, пел, и потом говорил небольшую проповедь. И придя к нам, он знал то, что мы там работаем, то, что имеем определенную власть для того, чтобы там следить за порядком и какие-то административные вопросы решать. Он пришел ко мне и говорит: «Вы знаете, могли бы вы поприсутствовать у нас сегодня на вот такой библейской встрече?» А я сказал: «Да, почему библейской? Вы что, там священник?» Он говорит: «Да, я пришел из церкви, и вот сегодня у нас есть группа людей, и, как мне кажется, есть человек, который будет все наше мероприятие сегодня пытаться испортить». Я говорю: «Хорошо, я взял еще одного парня». Кстати говоря, это мой друг, который сегодня служитель. Он работает с людьми в другом городе, назидает церковь. И мы пошли на эту библейскую встречу. Мы пришли, нам показали человека, который там якобы нарушитель. Ну, на самом деле он просто был выпивший, пытался там что-то выкрикивать. Мы с ним поговорили, объяснили то, что он не прав. И, значит, остались там послушать. И, знаете, самое удивительное, то, что Бог до этого момента уже готовил наши сердца. Мы с моим другом по вечерам читали Евангелие. По одной, по две главы размышляли. Каждый пытался поделиться, вот что это лично для него значит. И я думаю, вот эта встреча, она была Богом запланирована. И Бог привел этого человека туда, которого зовут Анатолий, для того, чтобы нас там встретить в процессе этой беседы. И каждое слово, которое из его уст исходило, оно настолько было близко вот именно к той проблеме, к той нужде, в которой я находился, в первую очередь, конечно же, в духовной нужде. И в конце был призыв к молитве. Он очень просто своими словами попросил нас, всех присутствующих, обратиться ко Христу, если кто-то никогда не спрашивал, не просил у Бога о прощении и никогда не обращался к Нему как к личному Господу. И мы помолились. Ничего внешне не произошло. Но я понимал, что вот в моем сердце какой-то росток, живой росток начал произрастать. Я тогда не понимал того, что я сегодня понимаю. Но спустя все эти годы я знаю, что вот то семя было брошено, и Бог прямо на этой встрече, он уже начал полив для того, чтобы через время уже были принесены какие-то плоды. И с этого момента моя жизнь, она в корне начала меняться. Я со многими вещами из своей прошлой жизни долгое время не мог расстаться. Были какие-то там вредные привычки, были какие-то моменты, связанные с определенными мнениями или стереотипами. То есть над этим Богу пришлось какое-то долгое время работать для того, чтобы в моем разуме навести порядок, для того, чтобы каким-то образом все вещи систематизировать. И спустя какое-то время я начал учиться в семинарии духовной, и здесь для Господа была возможность мою жизнь преображать, обустраивать и делать все во благо мне.
Вот интересно, ты упомянул, Дмитрий, о вредных привычках. Ну вот можно было бы просто так о них сказать вскользь, но интересно, я думаю, и каждому слушающему, потому что, наверное, многие из них сегодня борются вот с этими вредными привычками. А что ты имеешь в виду? Вот как бы хотелось, чтобы ты конкретизировал. И в то же время такой вопрос еще второй. Ты стал понимать, что это тебе вредно или, скажем, не нужно или нехорошо после того, как покаялся? Или, скажем, до этого ты тоже считал, что ну, вот это тебе мешает в жизни?
Я думаю, что, наверное, каждому человеку присуща эта мысль о том, что это вредит. но до какой-то степени человек все же пытается до абсурда свести. И человек без Бога, он думает так: ну, мы все равно умрем, все равно наше тело бренно, то есть какая разница, ну, там, на какое-то время раньше это произойдет, там, на несколько лет. Когда я стал верующим, я, знаете, как смотрел уже на это, читая послания апостолов, я понимал, что мое тело, оно уже мне-то не принадлежит, потому что Господь сотворил его, Господь вдохнул в него вечную душу, Он дал мне возможность на протяжении моей жизни быть Его свидетельством для людей, которые Его еще не знают, как Спасителя, как Творца неба и земли. И, конечно же, я понимал тот вред, который наносил мне там, и алкоголь, который люди употребляют, там, и сигареты, ведь для многих сегодня это даже вообще невредная привычка. Я смотрю вот на количество курящих людей сегодня в Москве, я не знаю, в процентном соотношении оно очень огромно. И люди сегодня об этом даже не задумываются, к сожалению. Но в то же самое время я хочу сбалансировать эту мысль, чтобы мы не думали так, что вот Бог нас не принимает, если у нас что-то не получается. Потому что я не пытаюсь сегодня заигрывать с благодатью, но очень часто людей, другие верующие пытаются тем самым загнать в определенные рамки. И в моей практике это было. Приезжая в одну из колоний, я видел реально реакцию человека, который молодой верующий, еще может быть не совсем утвержденный, как он пытался себя противоставить другим верующим, молодым, которые не могли бросить курить. И, знаете, такое было впечатление, что вот всеми там правдами и неправдами он хочет их просто в стойло загнать. И я не пытаюсь сейчас критиковать этого человека, тем более осуждать, но я понимаю, что каждому свое время. И здесь очень важно самому этого захотеть и понимать, скажем, всю ответственность, которая ложится на плечи верующего человека. Потому что, конечно же, Бог желает нам самого лучшего. И с тем самым Он хочет дать и силы человеку для того, чтобы противостоять нам самим против каких-то разрушающих факторов. И никто не говорит, что делать те или иные вещи – это хорошо. Поймите меня правильно, потому что я хочу эти все моменты сбалансировать. И сегодня на протяжении, вот уже, как я сказал, почти 14 лет у меня нет желания для того, чтобы поднять настроение, ну, грубо говоря, выпить стакан там какой-то горючей смеси, без которого люди многие не могут провести праздник, там, порадоваться жизни. Сегодня я могу радоваться, веселиться и плясать, как Давид плясал с музыкальными инструментами или без, только потому, что у меня есть Творец, который принял меня, который сегодня мой папочка, потому что «Ава Отче» в переводе с еврейского – это папочка. И сегодня у меня есть земной отец, старик, уже пенсионер, прекрасный человек, но у меня есть Небесный Отец, с которым меня связывают удивительные отношения, и я могу радоваться только из-за этого. И еще из-за многих-многих других причин. Точно так же в отношении наркотиков могу сказать, зная многих людей, у которых это вредная привычка, хотя, знаете, я отношу ее к разряду более страшных вещей, это вещь, которую вряд ли можно сравнивать с курением или там, с принятием алкоголя. Очень многие люди, которых я знал и которые не собирались умирать, сегодня уже не живут по одной простой причине, что они не могли отказаться от этого страшного недуга. И я не знаю, где они, потому что многие из них Господа так и не познали. И знаете, если сегодня у вас есть какая-то проблема, идите с ней к Господу, потому что тот выбор, к которому вы подойдете с любой проблемой, Господь позволит вам разрешить на основании Его правды. Он предложит вам другую альтернативу. Он не ждет для того, чтобы, знаете, нахлобучить вас каким-то тяжелым предметом, если вы придете и скажете Ему правду. Но Он хочет, чтобы эта правда прозвучала. Он хочет, чтобы в ваших сердцах зародилась эта маленькая ваша ответственность в отношении того раскаяния, которому Господь ведет каждого человека. И это очень правильно так думать. Поэтому не бойтесь Христа, не бойтесь прийти к Нему такие, какие вы есть, с вашими нуждами, проблемами, со всеми этими, знаете, человеческими страстями, потому что я же знаю, что происходит в колониях, не понаслышке. Я очень часто езжу туда, я общаюсь с заключенными, общаюсь с администрацией. Я не хочу эти вещи сейчас озвучивать в эфире, но, дорогие радиослушатели, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. и это есть. И вся эта грязь, она рушит жизнь людей. Души людей из-за этого очень страдают. И есть выход, потому что есть выбор, к которому Бог вас всех ведет.
Скажи, брат, есть ли для плачущих земли место у креста сегодня?
А что вы
для имеете страждущих, в виду? Для страждущих, для плачущих. Я имею в виду песню группы «Обновление», которая так и называется. Мы сейчас послушаем, а потом на эту тему еще, к этой теме еще вернемся.
Хорошо.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях брат Дмитрий Бублий из Московской церкви «Христианская жизнь». Знаешь, брат, я сейчас слушал эту песню, и вот возвращаясь к нашему такому диалогу перед началом ее, я хотел бы сказать вот мое искреннее желание, вот желание всего моего сердца, чтобы вот все наши радиослушатели обратились к Господу и обратились к Нему именно как к Господу распятому, который своей жизни не пожалел ради каждого из них, самого, может быть, забытого, самого последнего, считающего себя, которому никто не ездит, не пишет и не присылает никакие посылки, но он у Христа может найти вот это место. Мое желание, чтобы они все обратились к нему.
Интересно то, что ты как раз упомянул крест, потому что, думая сегодня, я был уверен, что мы во время передачи мы подойдем к этому моменту. И Вот я, знаешь, подумал о книге Екклезиаста, потому что в 4 главе, в 1 стихе, он написал такие строки, где говорится: «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет, и в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет». И два раза так интересно, что автор, из-за того, что Святой Дух его убедил это написать, делает акцент на то, что у людей, угнетенных сегодня, нет утешителя. И я подумал, да, действительно, человек сегодня, он угнетен без Бога. Это очевидно, потому что еще вот в книге «Исход» во 2 главе в 24 стихе написано, что «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком, Исааковым». И речь идет об израильском народе. В тот период это был очень сложный момент в их жизни. Они были в рабстве, и их очень сильно притесняли. И Бог, Он верен своему слову. И мы плавно идем к этому понятию «крест». Я просто хочу сделать небольшую предысторию. Интересно то, что в книге «Исход», 3 глава, с 7 по 9 стих. И, дорогие радиослушатели, если у вас есть Библия, обязательно потом посмотрите эти места, подумайте над ними, чтобы это каким-то образом запечаталось в ваших сердцах. Там говорится, что Бог сказал: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли, сей в землю хорошую и пространную». И я подумал, Бог идет к людям для того, чтобы решить их проблему. И я специально посмотрел значение этого слова в оригинальном языке, и речь идет о том, что Бог сходит, спускается и идет вниз. Подумайте сегодня вместе с нами о том, что Бог ради каждого человека, ради каждой бесценной души сошел с небес для того, чтобы пойти на этот крест добровольно, ради того, чтобы принять эту мучительную, страшную, позорную смерть. Смерть, которой предавали в Римской империи и в тот момент в Иудее рабов. Я вижу в этом огромный акт любви, Божьего сострадания. И вот почему сегодня я знаю, что Господь, Он желает избавить человека, точно так же, как Он хотел избавить Израиль от руки египтян. И, знаете, там в оригинале можно перевести как «выхватить», «отнять», «избавить» или «спасти». Подумайте, какой огромный смысл Бог вкладывает в то действие, которое Он производит. И сегодня, конечно же, у креста есть место любому человеку. Дорогие друзья, сегодня каждый из вас может прийти к этому кресту для того, чтобы вспомнить о том, что произошло 2000 лет назад. И, конечно же, сегодня на этом кресте никого нет, потому что Бог по Писанию, и это вы можете прочесть в Евангелиях, Он был распят, Он был погребен, и Он на третий день воскрес. И сегодня Он одесную Отца. Сегодня Он является ходатаем за каждого верующего человека, который может иметь ту жизнь и жизнь с избытком, которую дает Бог человеку. Сегодня возле этого креста вы можете подумать об удивительном подвиге веры самого Иисуса, который Он совершил, потому что, знаете, это было не так просто, как может сегодня показаться. Потому что сегодня многие люди пытаются фамильярно очень с этим относиться. И я слышал такие высказывания, когда человек говорит: «Вы знаете, я никого не просил ради меня страдать, я не просил Иисуса ради меня умирать». Мне кажется, эти люди в своих размышлениях очень недальновидны. Сегодня у них нет способности видеть дальше своего собственного носа, и это очень прискорбно. И я умоляю вас, дорогие радиослушатели, пожалуйста, бегите к кресту, бегите к Иисусу для того, чтобы в своей жизни Бог, в вашей жизни, в жизни любого человека мог начать то действование, которое Он хочет совершать. Потому что для каждого из вас есть удивительный план. И в этом плане у Бога уже все предусмотрено. Бог знает, что есть вещи, которые являются самыми лучшими для вашей жизни. Бог желает это воплотить. Бог хочет дать вам возможность себя реализовать, несмотря на то, что вы, может быть, сегодня в скованных обстоятельствах, вы находитесь в колониях или находитесь, может быть, в следственных изоляторах. Но у вас есть та перспектива, которую для вас готовит Иисус Христос. И самое главное, чтобы вы сегодня с открытым сердцем подошли к этой черте выбора для того, чтобы в своей жизни сказать «да» Христу и «нет» вашей прошлой жизни.
Спасибо, брат. Я хотел бы еще задать тебе такой вопрос, который связан уже с сегодняшней жизнью, уже как бы забывая заднее, будем простираться вперед в твоей жизни. Расскажи немного о своем служении, расскажи немного слушателям о своей церкви вообще, о том, как она служит людям, как служит Господу.
В церкви, в которую я являюсь пастором сегодня, у нас около 300 человек, и слава Богу, что есть много людей, которые посвятили свою жизнь на служение, потому что есть и другие пасторы, которые занимаются другими какими-то служениями и решением других вопросов. Но каким-то образом, вот, наверное, лет 7 назад Господь мне положил на сердце одно из служений, это как раз тюремное. И я не знал, как говорят, чем это едят, я не знал и даже немножко боялся вообще того, что нужно будет делать и предстоит осуществлять. Но тогда было немножко другое время, и был, знаете, такой доступ к заключенным. Очень легко было, скажем, прийти в изолятор и, имея статус определенный, войти туда для того, чтобы из камеры в камеру переходить с благовестием. И на протяжении многих лет я это делал. И опыт я нарабатывал, были какие-то контакты, был опыт не всегда, скажем, положительный, иногда что-то не получалось, иногда были разочарования.
Скажи, Дмитрий, сориентируй нас и слушателей наших, где это происходит, про какую тюрьму речь идет?
Ну, речь идет в данном случае и о Бутырке московской известной, и о Матросской Тишине, это следственный изолятор номер один, и о Питерских Крестах, потому что все эти учреждения мне до боли в хорошем смысле знакомы. Практически в каждой камере я был и был неоднократно. И я знал одно, что Бог может использовать кого угодно. И я понимал то, что у меня нет этой способности говорить людям, говорить о его любви, о его сострадании, о вечном прощении, о его плане. Но я точно так же понимал ту ответственность, что если Господь доверил, то это нужно делать и постараться в это вложить всю свою жизнь и все свое сердце. И сегодня, вот оглядываясь уже после истечения этих лет, я вижу удивительные плоды. Плоды в жизни людей, которые многие сегодня ушли из прошлой жизни и не занимаются криминальными какими-то вещами. Люди, у которых есть семьи, есть дети. Люди, которые свою жизнь вообще без криминала они не могли себе представить. И знаете, сегодня это полноправные, удивительные граждане не только России, но и Царствия Небесного.
Интересно, я слушаю тебя, но так и не понял, а чем же ты занимался, что вот... Господь так подействовал в их судьбе. Конкретно расскажи, в чем заключалась твоя миссия вот в тюрьме?
Моя миссия заключалась в капелланской работе, если говорить совсем по-русски. То есть я, как священнослужитель, приходил для того, чтобы этим людям почитать Евангелие, ответить на их вопросы, принести им Новые Заветы, Библии, принести им христианскую литературу, классику, потому что я всегда, с учетом заинтересованности людей, которые там любят читать, всегда рекомендовал хорошие, добрые книги. Нашу классику, которую вот не заменит ничто, никакие детективы там или еще какие-то книги, потому что там всегда есть над чем подумать. И зная биографии многих наших писателей, их жизнь, я могу с уверенностью сказать то, что эти люди знали Христа. И они в своих произведениях пытались людям показать безысходность человеческой жизни без Бога. И общение строилось очень просто. Открывалась дверь. Подходили люди, которые хотели поговорить. Я представлялся и говорил, кто я и для какой цели я туда пришел. И потом беседа, она уже плавно перетекала в такой разговор, в диалог, иногда даже в спор, хотя я не любитель спорить, но меня всегда, знаете, всегда до какой-то степени радовала такая вот реакция людей, которые хотели понять истину, да, и, может быть, иногда в форме там даже какого-то крика они пытались доказать свою правоту, на что я говорил: хорошо, ребят, вот есть Библия, давайте мы на основании этой вечной истины будем строить наш диалог. Говорите то, что вы думаете, подтверждайте словами Писания, я буду говорить свое мнение, буду находить стихи и тексты, вот, которые послужат доказательством моих слов и моей правоты. И удивительно то, что многие люди, тогда открывая сердце, принимали Христа, спасались. То есть было так иногда, что вот целые камеры, в которых были десятки людей, они становились верующими. И я не знаю, насколько люди были искренни, но я знаю одно, то, что только Бог это может определить. И я понимал свое место, я знал, что Бог меня послал туда как сеятеля. И я сеял, и сеял, и не переставал. И сегодня, вот спустя уже 7 или 8 лет, у нас есть уникальная, я считаю, возможность для того, чтобы продолжать эту работу в колониях, в регионах. Мне очень много приходится путешествовать и по России, и по другим регионам. Я какое-то время даже был и работал в Казахстане, общаясь там с подростками в колонии. Около 1500 молодых людей там, в возрасте от 18 и чуть больше лет. Женская колония. Сегодня мы пытаемся строить работу и осуществлять деятельность на основании программы, которую мы назвали «Потерянная монета». И это притча из Библии, вы же помните, да? Та монета, которую все так ищут скрупулезно. Выметают дом, зажигают светильники. То есть ищут, потому что монета – это как душа, и она бесценна для Господа, и Он желает ее найти. Даже если она куда-то закатилась, спряталась, Бог приложит все усилия, чтобы эту монету извлечь, потому что она имеет эквивалент определенной ценности.
И потом приходит радость.
Конечно, конечно. И это вкратце, потому что об этом можно говорить очень долго, о каждой поездке можно говорить часами.
Ну вот скажи, как настроены люди, как люди слушают о Господе, о твои свидетельства или свидетельства других людей? То есть я хочу сказать, ну какое в целом вот отношение в лагерях сейчас вот к такому служению, евангелизации?
Мне кажется, прекрасное. Всегда прекрасный отзыв, и если перейти на более практические вещи, вот 2 и 4 января мы были в двух подростковых колониях, воспитательной колонии в Судогде и в Алексино. В общей сложности, наверное, 500 парней, 500 мальчиков, которые некоторые совсем маленькие. Там ребята были там, 14-летние, 15-летние, есть ребята постарше. И мы делали для них концерт. Приезжала не только группа певчая, но и группа пантомимы. И вот в этой группе театрализованной там их сверстники. Потому что у нас очень много молодежи в церкви, и эти ребята смогли в своих таких мини-сценках показать им очень важные жизненные принципы, свое отношение, открыть им даже вот тот путь на Голгофу, потому что одна из таких пантомим рассказывала о крестном пути Иисуса Христа. И потом было общение. Мы смогли за столом, разделившись, потому что ребят было гораздо больше, общаться с ними за чашкой чая, мы привезли торты, мы кушали это, и с великой радостью имели это общение. И что меня удивило, то что вопросы этих ребят, они были очень глубокие по смыслу. То есть они не только благодарили нас за музыку, за наше участие, за то внимание, за ту любовь, за ту веселую атмосферу, которую мы смогли там воспроизвести, и на самом деле была атмосфера праздника, но и за то, что мы несем им вечные ценности. И эта благодарность была не для красного словца, это было видно, потому что, глядя в их глаза, я понимал, что эти ребята, они ценят то, что они слышали. И там была проповедь из Божьего Слова, которая подвела их к этому выбору, и в конце была молитва о том, чтобы каждый обратился и принял Господа как своего Спасителя.
Да, слава Богу. Я всегда радуюсь, когда слышу такие свидетельства, что Евангелие Иисуса Христа распространяется в местах лишения свободы. И от себя тоже могу сказать, что и администрация во многих местах, она видит изменившиеся жизни этих людей, кто последовал за Христом, и она не может это как бы ни от себя, ни от кого скрыть, и делает выводы, и приветствует вот проповедь Евангелия в тюрьмах. Слава Господу за это. А, Дмитрий, я хотел бы сейчас тебя попросить вот сказать некоторые напутствия человеку, который находится в таких вот ограниченной свободе, да, и в том, и в одежде, и в питании, и во всем. Как говорится в заставке нашей программы, ты не можешь выбрать даже пищу или одежду, но он может выбрать нечто другое, гораздо более важное, о чем мы сегодня уже несколько раз слышали. И я хотел бы, чтобы ты ему от себя вот так по-братски, может быть, это и сестра, или брат, мы не знаем, кто тот слушатель, который нас сейчас слушает, но я хочу сказать, что Евангелие, оно обращено к каждому человеку. Какой бы ты категории, дорогой друг, не принадлежал в этой иерархии тюремной, для Господа нет никаких категорий, для Господа есть только твоя бесценная душа. И я хочу, чтобы ты, Дмитрий, обратился сейчас к этому человеку.
Дорогие друзья, я обращаюсь к вам именно друзья, потому что к ученикам Христос часто так обращался, и Он это имеет в виду. И если вы на самом деле находитесь в обстоятельствах очень тяжелых сейчас, а я знаю, да, не понаслышке, как я уже говорил, то, что многим из вас сейчас очень тяжело, я хотел призвать вас вот к элементарному здравому смыслу, для того, чтобы вы попытались в простоте вот своего такого понимания подойти к той проблеме, которая существует у каждого человека. И в первую очередь это проблема неверия. Попытайтесь сегодня позволить Богу разрушить неверие в ваших сердцах и в вашем разуме, потому что территория, на которой вы находитесь, она принадлежит падшему ангелу. И дьявол, как написано в Библии, пришел для того, чтобы украсть, разрушить и погубить. И сегодня он работает очень искусно в этом направлении. Друзья, я желаю вам, чтобы вы никогда не унывали, даже когда хочется, стиснув зубы, кричать в небеса и, может быть, попытаться обвинить Бога. Никогда не делайте этого. Но попытайтесь Его поблагодарить за то, что вы сегодня живы, у вас есть способность дышать, у вас есть способность двигаться, у вас есть способность переосмыслить вашу жизнь для того, чтобы сделать правильный выбор. Друзья, я хочу пожелать вам всего самого доброго, хочу пожелать вам здоровья, хочу пожелать вам любви, настоящей любви, не той, которую люди сегодня ищут, знаете, меняя все принципы нормального понимания и делая так, чтобы все извратить, но желаю той любви, которую вам может открыть Христос, потому что Он приглашает человека для общения в любви, и Он есть любовь, пишет Иоанн прекрасно в своих посланиях. Я желаю вам сегодня милости, которая, благодаря которой каждый из вас может прийти к Богу, как я уже говорил, таким, какой он есть. Я желаю вам, дорогие друзья, сегодня спокойствие в ваших сердец для того, чтобы пройти тот тяжелый путь, то поприще, которое пройти нужно, потому что платить по счетам – это правильно. И выбрав что-то неверное в своей жизни, мы очень часто потом раскаиваемся. Нет смысла сегодня себя осуждать за то, что было, но есть смысл пойти дальше для того, чтобы, переосмыслив свою жизнь, свои поступки, сделать выбор в пользу Христа и начать жизнь нормальной, полноценной жизнью. Я желаю вам хороших, прекрасных отношений с вашими родными. Желаю, чтобы у вас была возможность общаться с ними посредством писем, чтобы тех, у кого есть жены, они дождались, чтобы те из вас, у которых есть мужья, семьи, дети, чтобы во всех семьях было благоденствие, был достаток, чтобы детки не болели. И мне хочется, самое главное, пожелать вам, особенно для тех, кто никогда не думал об этом серьезно, пожелать прийти ко Христу сегодня. Сегодня, не откладывать это на завтра, потому что завтра для кого-то может не наступить. Поэтому подумайте очень серьезно.
Спасибо, дорогой брат. Я тоже от лица Русского христианского радио хочу тебя поздравить с прошедшим праздником Рождества Христовым.
Спасибо.
Слава
большое.
Богу, что Христос принес нам мир и радость, о которой ты сейчас говорил и желал нашим слушателям. Вот, и пожелать обильных благословений в твоем тюремном служении.
Спасибо.
А сейчас я хочу сказать уже нашим слушателям, что наша программа подошла к концу. У нас в гостях был брат Дмитрий Бубли из Московской церкви «Христианская жизнь». Провел передачу Алексей Найдион, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес, если вы захотите написать Дмитрию или нам. Это город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь! Thank you.
ненароком споткнешься и вдребезги жизнь. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Простираются вдаль бесконечные версты. Хорошо бы куда-то навек унестись, где живется легко и свободно и просто, только голос твердит: Иисуса, держись. А порой надо мною судьба посмеется, и я плачу ночами: о счастье, вернись. И полынная горечь мне в душу прольется, но в ответ лишь одно: Иисуса, держись. И когда в тишине о любви размышляю, кто-то шепчет опять: у Христа научись. И я снова себя во грехах обвиняю и твержу лишь одно: Иисуса, держись. Я ношу свое сердце как ценную вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь. Чтобы в жизни и ты не споткнулся ни разу, я тебе говорю: Иисуса, держись.